Во второй книге «Царств» в 14 главе и в 14 стихе мы читаем такие слова. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Как верно говорит старая пословица, «Грех приходит домой, как на насест». Мы особенно ярко это видим в жизни царя Давида, как грех влечет за собою ужасные последствия. Частью наказания, понесенного Давидом за свой ужасный грех, было то, что Господь воздвиг на него зло из его же дома. Он был свидетелем насилия, убийства, восстания, совершенных его же детьми. Пусть каждый отец, играющий с грехом, серьезно задумается о том, что он делает, ибо своим грехом он не только принесет горечь и ущерб своей жизни, но также и жизни тем, которые ему всего дороже. Какую мрачную тень бросил грех на семейство Давида? Вы помните эту печальную историю, как старший сын его, Амнон, изнасиловал сестру своего двоюродного брата Авесалома. Авесалом, в свою очередь, затаив месть в своем сердце, пригласил однажды Амнона в гости и, убив его, бежал из страны. 3 года Авесалом скрывался от своего отца. Давид, как отец, хотел вернуть Авесалома, но как судья знал, что должен был предать его смерти. И вот Иоав, главный военачальник войска царя Давида, пришел с помощью для разрешения этой проблемы, но странным путем. Он призвал из Фикои умную женщину и сказал ей явиться Давиду в виде скорбящей вдовы, у которой якобы 2 сына поссорились, и один убил другого. За это родственники преследовали ее и требовали смертной казни для оставшегося сына. Царь Давид, выслушав ее печальную историю, обещал защитить ее сына. На это женщина сказала: «Почему царь, готовый спасти чужого сына, а своего сына Авесалома не хочет вернуть?» В этот момент она добавила эти мудрые слова нашего текста: «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которой нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя отверженного». Суть ее доказательства заключалась в том, что нет смысла плакать над разлитым молоком. И вдобавок, говорит она, Давид не может быть более справедливым, чем Бог, который сам помышляет, как восстановить отверженного. Ее доказательства подействовали на Давида, и Авесалом был восстановлен, но, увы, только для того, чтобы позже поднять восстание против своего отца, которое, в конце концов, стоило Авесалому его жизнь. Но цель нашей сегодняшней беседы заключается в том, чтобы глубже вникнуть в смысл слов этой женщины, так как они содержат больше глубины, чем это кажется на первый взгляд. Она, наверное, и сама не сознавала, какое богатое значение содержат слова, сказанные ею. Они говорят нам о 4 важных истинах. О них и сегодня многие забывают. Во-первых, они говорят нам, что смерть неизбежна. Затем ее слова напоминают нам о непреложности жизни. Третье, они учат нас о беспристрастии Бога. И, наконец, что Божья любовь безгранична. Неизбежность смерти. Этого факта никто не смеет опровергать. Всем положено однажды умереть, так сказано в Библии. И хотя это неоспоримая истина, все же люди не любят говорить или думать о факте смерти. Каждый считает, что все люди смертные, за исключением его самого. Приходится удивляться, как далеко сатана заходит, чтобы отвлечь людей от мыслей о смерти. Например, когда однажды военный транспорт начал тонуть во время эвакуации из Франции, думаете, что эти люди стали петь в такую минуту духовные гимны? Вовсе нет, а песни пинчужек. В другом случае, одна из подводных лодок была повреждена неприятелем. Она погрузилась, насколько могла, чтобы избежать преследования неприятельских судов, которые окружили ее. Что же делал экипаж подводной лодки в такой трагический момент? Может быть, пали на колени, чтобы в покаянии встретиться со своим Создателем? Нет, они начали кидать жребий, когда будет следующий взрыв, взрыв, который мог бы погрузить их в вечность, где они должны будут предстать перед Богом, чтобы Ему отдать отчет о своей жизни. Да, сатана всячески старается затемнить действительность факта смерти, чтобы человек не был готов к вечности и остался погибшим. Приведенные мною примеры являются только иллюстрацией того, что происходит ежедневно, хотя, может быть, не всегда в таком ярком виде. Например, здорового человека сатана держит так занятым заботами и удовольствиями всего мира, что он готовится к этой проходящей жизни, как будто она бесконечна, а для будущей, вечной жизни нет времени и задуматься. Если произойдет с человеком несчастный случай, застигнет болезнь или старость, то все стараются его успокоить, что он, мол, не умрет. Даже доктора и медсестры, как будто сговорившись, скрывают от него серьезность положения и успокаивают, что все будет хорошо, что его смерть не грозит. Сам человек в 99 случаев из 100 является этим обманутым глупцом. Человек переносит боль, страх, беспокойство, но желание жить заглушает мысль о смерти, пока, наконец, не настанет момент, когда уже поздно, когда смерть положила свою холодную руку на него и сатана другую на его душу. Да, человеком положено однажды умереть, а потом суд. О, мой друг, готов ли ты к этой встрече с вечностью? Готов ли ты к встретению Бога твоего? Вторая истина, сказанная женщиной из Фикои, говорит нам о непреложности жизни. Жизнь, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Какое яркое определение жизни! Когда в 7 веке на Персию напали мусульмане, последним сопротивляющимся человеком был сам царь Хормасан. Наконец, он тоже был взят в плен и поведен на смертную казнь. Перед казнью он высказал свою последнюю просьбу – позволить ему выпить воды. Это было ему разрешено. А когда он поднял ковш к своим устам, то его победитель, видя страх в его глазах, сказал: «Царь Хормасан, ни один меч не коснется тебя, пока ты не осушишь этот ковш воды». Царь быстро отбросил ковш на землю, и вода навсегда исчезла в горячем песке. Его рыцарский победитель был верен своему слову, и жизнь царя Хормасана была пощажена. Да, все мудрецы и ученые всего мира вместе взяты не могли бы собрать эту воду обратно в ковш. Воду, вылитую на землю, нельзя собрать. Вот картина нашей жизни. Напрасно, друг мой, ты говоришь, что отдал бы свою правую руку, чтобы исправить то, что сделал. Это невозможно. Ни благочестие, ни слезы не могут стереть ни одного слова из того, что было записано в истории твоей жизни с того момента, как ты родился на этот свет. Не думайте, что это фантазия. Например, каждое слово, которое я говорю сейчас, безошибочно записывается на ленте. И притом каждое слово может быть восстановлено через 100 лет нажимом кнопки магнитофона. Возлюбленные, если человек мог изобрести такой прибор, неужели Бог не может записать ваши мысли, слова и поступки? Да, неприятные мысли и дела быстро забываются нами, но это не значит, что это забыто у Бога. Придет день, когда все это будет представлено и вспомянуто перед судилищем Божьим. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, говорит Христос, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Всякая мысль, слово и действие не только откроются, но и предстанут во свете Иисуса Христа в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, говорит Слово Божие. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так предупреждает Библия. А теперь рассмотрим третью истину, которая изложена в нашем тексте, а именно беспристрастие Бога, ибо нет лицеприятия у Бога. Беспристрастие лежит в основе всех Божьих действий, и с этим мы соглашаемся, но боюсь, что только на словах. Поэтому так часто в Писании повторяются слова «Господь нелицеприятен». Безошибочно можно сказать, что неверующий человек в это не верит. Ибо если бы он поверил в эту истину бесстрастие Бога, то перестал бы быть неверующим. Мы думаем, что Бог осудит пьяницу, блудницу, убийцу и так прочее, но не нас. Хотя отлично знаем, что мы не жили согласно воле Божьей. Все же дьявол убедил нас, что Бог никогда не осудит нас на вечное мучение. Враг уверил нас, что когда мы будем стоять перед престолом Божьим, то Бог сделает для нас особое снисхождение и даст свободный вход в Царствие Небесное. О, мой друг, не заблуждайся, не дай дьяволу обмануть тебя, чтобы не погибла душа твоя, ибо Господь нелицеприятен. Будьте вы князем или нищим, богатым или бедным, ученым или невеждой, кто бы вы ни были, какая у вас бы ни была бы религия, какими хорошими бы вы ни казались в ваших собственных глазах и в глазах других, Бог будет судить вас через Иисуса Христа. Если вы не приняли Его спасение, то правосудие Его требует вашего осуждения на вечное мучение. Божья справедливость потребовала наказания смертью заместителя грешников Иисуса Христа, и оно было выполнено в ужасной мере там, на Голгофском кресте. И думаете, что тот, кто поразил Христа, помилует вас? Помните, Господь нелицеприятен. Но благодарение Господу за последнюю истину, сказанную в нашем тексте, что Божья любовь безгранична. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Из этого текста, а также из 11 стиха, где говорится о мстителе за кровь, ясно, что эта умная женщина имела в виду города-убежища. Для защиты каждого, кто без умысла убил другого, были построены города-убежищ. Убийца мог скрываться в таком городе от мести родственников убитого, пока не расследовали, было ли это убийство случайным или умышленным. Если же с умыслом, то убийца был осужден и выдан мстителем за кровь убитого. Если же случайно, то давалась защита в городе-убежище, где он мог оставаться до смерти первосвященника, после чего он возвращался домой. Эти города даны нам как прообраз Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. О, как чудно изображено дело благодати Господа Иисуса Христа городами убежищ, усмотренными Богом преследуемому человеку его мстителями. Оно напоминает нам, что все мы по своей природе и по своим поступкам погибшие грешники, обреченные на смерть. Как сказано в послании Римлянам, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Божий приговор против нас, приговор вечной смерти, неминуемо падет на нас, если мы будем застигнуты вне города убежища, вне Иисуса Христа. Но эти города-убежища учат нас, что был только один путь для спасения. В Израиле было много городов, но за исключением тех, которые сам Бог назначил, ни один из них не мог защитить убийцу. Господь назначил только один способ для вечного спасения. Этот способ, который Он в Своей бесконечной любви завещал, заключается в том, что Он послал в этот мир Своего Единородного Сына, чтобы взять на Себя грехи людей и вознести их телом Своим на древо. Цена этого спасения безмерно велика. Это пролитая кровь Сына Божия. И потому ни ваше благочестие, ни слезы, ни скорбь не могут выполнить того, что совершила святая кровь Иисуса Христа. Ибо рукописание, которое было против нас, как говорит Слово Божие, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Еще заметьте, что города-убежища могли спасти только тех, кто использовался ими. Ибо если убийца находился вне города-убежища, он подвергался смерти. Дорогие мои радиослушатели, единственное наше убежище – это Иисус. О, я рад вам сказать, что приходящему к Нему не потребуется полдня или даже полчаса, или даже две минуты. Он ожидает вас сейчас, Он готов вас сейчас спасти, если только с верой придете к Нему таковыми, как вы есть. Зачем ты, друг, бесчастен, вдали Христа стоишь? В беспечности опасной душою в мир глядишь. Спеши без замедления к источнику добра. Из чаши благ спасения возьми без серебра. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.